Это «Радио Спутник». Олег Обухов и Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую.
Да, привет, Алексей.
И традиционно обзор событий, которые ожидаем, за которыми будем следить и которые обязательно будем освещать в прямом эфире. Продолжается, я уж даже не знаю, как сказать, череда приездов первых лиц западных стран в Россию для переговоров с российским, опять же, руководством.
У европейцев любимый маршрут стал, да?
Стал Москва-Киев, причем в разные последовательности. Если у Макрона недели ранее было, как это, сначала Москва, потом Киев, то Олаф Шольц, немецкий канцлер, 14 февраля в Киеве, 15 в Москве. Визиты в Киев и Москву нацелены, это уже цитата самого Шольца, на обеспечение мира в Европе. Собственно, кто бы сомневался, я бы здесь, ну, в первую очередь, наверное, добавил такой момент, что к самому Шольцу, к его работе в самой же Германии предъявляют значительное число претензий, потому что как-то он устраняется от значимых вопросов, комментирует какой-то ерундовый момент или малозначимый, и вот не утвердился еще как лидер. Потому что немецкий канцлер, это же должен быть не просто первый человек в Германии, ну, хотя бы чисто, как это сказать, по факту, да. Потому что есть и президент, есть да. и другие должности весьма значимые, но это же еще должен быть человек номер один в Европе, в Западной Европе, потому что между Францией и Германией какие серьезные противоречия исторические складывались по этому вопросу. И Макрон опередил Шольца в этом. Более, в смысле, имеется в виду в поездке на восток для Европы. Другое дело, что Макрону нужно переизбираться, у него выборы президентские, 8 недель для них остается, я прям дни считаю.
Но если мне память не изменяет, именно Макрон и Шульц обсуждали, кому первому ехать в Москву и в
обсуждали
Киев.
Обсуждали прям?
Да.
Мне кажется, они поговорили об этом. Макрон узнал, что Шольц едет 14-15 и сказал, а я поеду на неделю раньше.
Ага.
Я бы, знаешь, что еще сказал. Вот в пятницу телефонный разговор президент США Джо Байден с руководством ЕС, НАТО, Канады и стран Европы по Украине запланирован, проходил на тему того, что вообще делать, как бежать и куда стремиться. И мне кажется, очень непросто так, уж даже второй раз Байден говорит с Шольцем, просто дело в том, что Шольц неделю ранее как раз в Вашингтоне и был. Это был его, по-моему, премьерный, что ли, визит в Белый дом посмотреть, как такие смотрины, да? Знаешь, как отправляют из деревни на какие-то пробы, я не знаю, или на пробный экзамен, что-то такое. В общем, в этом смысле поедет Шольц вот с таким... Едет Шольц с багажом уже, так сказать, наставлений, которые ему дадут и международные товарищи. Ну и еще тоже комментарий один из наших любимых персонажей из Украины, Дмитрий Кулеба, тамошний министр, заявил, что Киев завышенных ожиданий от визита канцлера Германии Олафа Шольца не строит, но при этом считает важным его визит перед поездкой в Москву. Мне кажется, как-то грубовато стали относиться к Германии, вообще к германскому руководству на Украине. Не находишь? Как-то поверхностно. При Ангеле Меркель попробуй такое скажи.
Ну, давайте сравним тогда Шольца и Меркель, да, на чаше весов. Кто повесомее будет, если говорить о европейской политике?
Правильно, но Шольц тоже вот этот свой вес надо набирать. Насколько получится это делать именно на неделе, именно этими визитами, будем обязательно наблюдать. Ну и в завершении этой истории тоже комментарий, я позволю себе привести, от члена комитета Бундестага по международной политике, это Штефан Котре. Правда, представляет он альтернативу для Германии, нужно сразу понимать, что это за партия, но он вот высказал следующее мнение, что Запад за нос у Киева больше водить не получится. Переговоры с Донбассом надо начинать. Вот такое противоречивое мнение им было высказано. В продолжение ситуации с Украиной, точнее, с некоторыми регионами Украины, 14 февраля – это день рассмотрения вопроса о признании ДНР и ЛНР в Госдуме. Несколько, я не скажу, что противоречащих, но идущих, так сказать, параллельными путями законопроекты были представлены. Есть инициатива «Единой России» о обращении к президенту по поставкам оружия ДНР и ЛНР. Этот момент достаточно подробно освещался некоторое время назад. Есть проект КПРФ о признании России суверенитета республик. Согласись, наверное, и то, и другое вещь весьма радикальная, весьма решительная, особенно на фоне той истерики, которая вокруг, возможно, в участии России по какому-то, не знаю, силовому противостоянию вот в этих самых регионах разгоняют в первую очередь западные СМИ, ну и те, кто туда подсматривает. Поэтому каким бы ни было решение, это будет весьма такой любопытный прецедент. Есть, если говорить непосредственно о признании, есть два варианта, про которые говорят непосредственно в Госдуме. Вячеслав Володин говорит, что есть возможность рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России незамедлительно. Есть вариант направить его сначала в Министерство иностранных дел, там получат определенные отзывы, определенные корректировки будут сделаны, и, соответственно, вот этот вариант уже документа попадет на стол президенту, но нужно понимать, что данное рассмотрение будет проходить на Совете Государственной Думы, и есть, опять же, определенные регламентные процедурные моменты, которые нужно пройти, потому что уже потом на рассмотрении Государственной Думы эти идеи, эти инициативы Госдума может и отменить. То есть Совет Государственной Думы принимает решение, которое не является окончательным. Дальше уже определенные согласия, определенные голосования тоже будут проходить. Это важный момент. Не нужно забывать, что бюрократия — это вещь такая, которая, с одной стороны, достойно заслуживает ругательных слов, но, с другой стороны, позволяет 10 раз и правильно, как сказать, обстоятельнее рассмотреть любой момент.
Но, возможно, там какое-то положительное решение вряд ли стоит ожидать в ближайшее прямо время, но, с другой стороны, застолбить вот за этими темами местечко было бы неплохо, опять же...
В дискуссионном пространстве,
да? Опять же, для того, чтобы почувствовать, какой настрой будет после заявления вот этих тем со стороны Запада, в том числе Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, да и, собственно говоря, реакция Киева и Индии тоже не помешает узнать на все вот это.
Это мне показалось, сказал Индии?
Индии.
Ты сказал Киева и Индии.
Прошу прощения, Индии
Китай,
и
наверное.
Китай.
Да, это тоже важный момент относительно стран, которые тоже претендуют на то, чтобы быть полюсами международной мировой политики. Я бы единственное здесь добавил, что у Володины также был комментарий о том, что практически все фракции Госдумы эту инициативу поддержали. Это так, чтобы такой фундамент был примерно представлен. Какой еще законопроект любопытный будет рассмотрен Госдумой 17 февраля? Будут обсуждать ответственность за пытки. Это вот то самое резонансное продолжение резонансных историй, которые еще с предыдущего года досталось 22-му. Данный законопроект позволит привлекать к ответственности за пытки сотрудников ФСИН, а не только следователей или тех лиц, которые проводят дознание. Именно так предусмотрено Уголовным кодексом России сейчас. В этом законопроекте дано более современное определение пыток. Современное для России, оно более соответствует тому, что было утверждено международными конвенциями еще где-то там в 80-е. Более того, как раз вот в продолжение того, о чем чуть выше сказал, вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Вместе с тем есть комментарий от председателя СПЧ российского Валерия Фадеева, который говорит, что дискуссия по законопроектам о пытках сейчас только начинается. Преждевременно говорить о поддержке тех или иных законопроектов непосредственно советом. То есть вот эта дискуссия, опять же, к этому возвращаем дискуссионное пространство, только вот насыщается этими самыми идеями. Ну и отдельно уточню. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, один из инициаторов этого законопроекта, говорит, что непосредственно к пыткам приводит неумение эффективно пользоваться теми полномочиями, которые у людей уже есть. Но также неуемное служебное рвение. То есть вопрос в том, что все инструменты у сотрудников правоохранительных органов есть. Вопрос в том, как они ими пользуются. Ну и отдельно тоже обязательно у комментарии уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой стоит упомянуть о том, что жалобы, связанные с насилием в исправительных трудовых учреждениях, продолжаются. Тем не менее, сейчас власти реагируют на обращение омбудсмена и возбуждают уголовные дела против сотрудников, которые эти нарушения допускают. Это к разговору о том, что вот люди такое ощущение совершенно не смотрят, не следят за тем, что происходит. Бог с ним в мире. Вот в стране, что случай резонансный, все равно все выплывет, все станет известным, и отношение к этой ситуации меняется. А ситуация, между прочим, очень серьезная, просто потому что еще даже вот, ну, я не хочу лезть прям серьезно в глубинные моменты, но вот малейшее внесение изменений вот в этот уклад, который сложился в исправительно-трудовых учреждениях, он чреват очень многими проблемами, просто банально по тому, как, что и с кем будет происходить, грубо говоря.
Какой-то новый виток?
Конечно, таких... совершенно новых проблем, о которых сейчас, может быть, никто и не подозревает. Ну и что, Олимпиада заканчивается, тоже об этом, наверное, пару слов стоит сказать. Закрываться все будет в воскресенье, но еще много всего любопытного будет происходить. Помимо спортивных соревнований, будем следить и вот за этими непонятками вокруг фигурного катания. Что, как? Потому что это все никуда не денется. Какие бы решения ни принимались, чтобы чиновники, чтобы спортсмены не говорили. Есть еще любопытный момент, что накануне перед закрытием состоится сессия МОК тоже, на которой будут решать многие моменты. В частности, например, если я правильно понял, там окончательно подведут итоги Олимпиады в Токио, которая была, соответственно, полгода назад. И потихонечку уже начинают проклевываться как это правильно сказать, спортивная программа уже на следующие игры. Стоит посмотреть, что там Лос-Анджелес планирует привести.
На следующие летние тебе. Игры, да?
Да, вообще.
Там, возможно, появятся какие-то новые виды спорта. Сейчас же очень любит Международный Серфинг, Олимпийский комитет добавлять что-то новенькое для того, чтобы расширить...
Знаешь, что я тебе скажу? Когда говорится о введении новых видов, почему-то всегда используется такой аргумент, мол, мы привлекаем молодежь. Хочется сказать, что молодежь не смотрит скейтборд или, там, не знаю, какой-нибудь скалолазание на Олимпийских играх. Они смотрят это в Ютубе и смотрят это круглый, как это сказать, весь четырехлетний цикл. И я просто напомню, что церемония... Даже, ну, просто в Соединенных Штатах эта цифра очень жестко, как это сказать, подсчитана. Аудитория церемонии открытия зимних игр за 4 года, по сравнению с тем, что было в Пхёнчхане 4 года назад, упала порядка на 40%.
Ого, ничего
себе. Телевизионный интерес к Олимпиаде падает. И я бы здесь хотел сказать, что во многом-то как раз падает, потому что Международный Олимпийский комитет не может ни правила нормально прописать, ни регламенты нормально прописать. И в конечном счете выясняется, что где-то там какой-то допинг-тест везли вместо 20 дней полтора месяца. Где-то приходится на коленке решать руководителю международного хоккея, что будут играть девушки в масках на хоккейной площадке. Очень много вопросов к различным международным спортивным организациям. Ну и а тот факт, что Олимпиаду вроде как нужно проводить, хочется проводить, с этим, наверное, да, нужно жить. Вопрос в том, каким это будет мероприятием. Вот при исполненном скандалов и прочей ерунды, как это очень часто в последнее время бывает, или все-таки это будет мероприятием для, как это сказать, для лучших представителей разных спортивных видов. Продолжаем, следим и обо всем рассказываем в эфире на радио «Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников, Олег, благодарю.
Взаимно.